Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Разбор полета». Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа про людей, которые принимают решения и о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева, эту программу для вас веду. Добрый вечер. Да?
Добрый вечер, у нас сегодня еще один соведущий этой программы, это главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий.
И, конечно же, наш сегодняшний гость, я даже не стану ничего перечислять, просто скажу, что у нас Михаил Горбачев сегодня в эфире. Михаил Сергеевич, добрый вечер.
Вообще, добрый вечер. Все довели же до простого.
Просто мы экономим эфирное время, да.
Ну, хорошо, мы приняли такое решение.
Михаил Сергеевич, у нас в программе первый вопрос, он традиционный, и все наши гости этого эфира отвечают на него. Я, честно говоря, так, знаете, вот некоторым гостям задаешь этот вопрос и понимаешь, что решений, которые человек принимал за свою жизнь, так много, что даже трудно будет, наверное, выбрать. Но я уверена, что вы сможете. Собственно, вопрос такой: какое самое сложное, самое тяжелое решение, которое вы принимали, но которая затронула массу других людей, вот какое из них было самое тяжелое, самое сложное?
Самое тяжелое мое, оно не затронуло массу людей. Это выбор все-таки жены.
Ну уж самое тяжелое.
И как это не затронуло?
Да, я тоже не понимаю.
Причем тут мир, если касается. У нас было так. Мы выбрали друг друга, нам никогда не было скучно. Я попытался это в книге прямо откровенно, много очень откровенно на темы Раиса и я впервые. Ну, потому что она ушла, и я просто в память о ней много включил. И знаете, вот кто-то скучает, кому-то нудно, начинает жена, муж надоел, вот куда бы отвезти, поехать. Один секретарь, и другая сопровождает руководство, и третий. Нам было всегда лучше вдвоем. Никогда мы не надоедали друг другу.
А долго сомневались?
Значит, выбрали правильно.
При выборе-то долго сомневались, долго раздумывали?
Вот тут правильный вопрос задала. Поразительная была история. Встретились на танцах, как всегда. В МГУ был на Стромынке. Он и сейчас там, но там открыли какое-то учебное заведение. Клуб наш. И после войны все разучивали танцы, особенно бальные. Мы же за время войны только в атаку, и мы тут мальчишками были, все занимались совсем не тем. А тут вдруг такая человеческая танцы. Я на эти бальные танцы тоже начал ходить. Но однажды я сижу, читаю. Я был вообще человек, который очень любил учиться.
То есть на танцы обычно не ходили так?
Еще бы. Да. Ребята заходят, Володя Либерман, Юра Топилин, фронтовики оба. Слушай, ну что ты тут сидишь, пошли. Да я говорю, я приду, я скоро. Да нет, слушай, там такая девчонка пришла. Да. Это меня уже задело. Как это они там с этой девчонкой?
Без вас.
Шуры-муры. А я тут историей занимаюсь. Я приду. Действительно, я пошел, нашел на мою группу, где там с девчонкой стояли, увидел ее, вот сразу что-то, раз и навсегда, знаете, так и было.
А у нее тоже раз и навсегда было? Или вы, то есть вы сразу в этот же день начали там как-то встречаться, ухаживать?
О нет. Она была очень строгая, и всю жизнь строгая, к себе и ко всем. И в то же время очень мягкая, человечная, очень отзывчивая. Сразу, если у кого-то что-то там не ладится, она уже тут. Очень. Может быть, я преувеличиваю, но ведь преувеличиваю от чего? От того, что она для меня была. Все.
Мне кажется, многие это видели. Ну, не знаю, я достаточно молодая, но мне кажется, что я с самого начала знала, что у вас великая любовь.
Ты знаешь, что с этого началось? Как, кому сколько лет. И когда я сказал, сколько мне лет, она говорит, а я думала, что вы старше. Я, чтобы доказать, что я не очень старший, а ребята все фронтовики они были, я пошел, притащил, паспорт показал. Вы можете представить такого дурака, который увидел девчонку, который сразу оказался в таком состоянии, с него можно пельмени делать уже было. Я пошел, паспорт принял. Вообще, я думаю, что все начинается с таких простых вещей, потому что второй раз я узнал, что она выходила замуж, должна выйти замуж, вот. А потом третий раз я узнал, что она не понравилась матери, то ли Зарецкого, то ли физик, хороший парень очень. Отец его генерал, руководил дорогой при Балтике. И мать приехала в специальном вагоне на смотрины, кого он тут выбрал. А то ли вот такой был. И вот теперь поставьте там, когда я приехал в Привольное с Раисой, бабушка там встретила, все. И так они до конца, пока умерла бабушка, были в любви. Точно так же отец. У него были сыновья и не была дочь. Он к ней относился. Но мать приревновала, по-моему, до конца жизни это. А что она могла сделать? Я же мужчина, я должен семью. Да, так вот, я хочу сказать. Она вмешалась. Кого ты привез? А что у нее толку тут такого? Это уже мы поженились. В общем, у нас остался такой разговор крупный.
Михаил Сергеевич,
я впервые его описываю.
Давайте я вас попрошу не раскрывать всего, потому что мне кажется, что это как раз вы вот сейчас сказали про книгу, завтра выходит ваша книга. И чтобы вот давайте оборвем эту историю на каком-то интересном моменте.
Да я даже хочу вас попросить побольше, вы поговорите.
Хорошо, тогда если вы, Михаил Сергеевич, позволяете и нам тоже поучаствовать в программе, тогда у меня вопрос все-таки, который так или иначе касается вашей супруги в плане принятия решений. Насколько для вас она была главным или единственным советчиком,
да,
когда
миф
вы
первый.
Принимаете решение?
Миф первый.
Вот, развиваем миф номер один.
Больше приходилось мне принимать решения и за себя, и за нее. Потому что она человек была из кругов учительских, интеллигентских, философию подавала. А когда мы оказались там в жизни, еще там. Для того, чтобы эти вопросы решать, ей нужно было всегда со мной советоваться. Я все-таки был очень практичный уже человек. 5 лет я работал на комбайне и уже зарабатывал и знал цену жизни. А затем я пошел. В конце концов, я могу сказать так, а то вы уже сердитесь, что я вас опять веду куда-то в тайгу. Нет, не в тайгу, это интересно, что думает все так, а оно совсем не так. Я все, что касалось жизни, особенно практической стороны, это все мои решения. И даже если она не понимала, то они со временем понимала. Что касается решений Политбюро и так далее.
Какие государственные решения.
Ой, как
вот
тебе, Ирка.
Ужасно интересно. Конечно, интересно. Конечно же, мне интересно. Вы с ней это обсуждали, эти решения? Может быть, она каким-то образом влияла на ваши
решения? Она знала, чем я занимаюсь, но она не представляла, так и уйдя из жизни, она и не представляла, что такое Политбюро по-настоящему. Это же уникальный орган.
А когда вы принимали решение идти все дальше и дальше уже вот в сторону политики, для вас было важно с кем-то советоваться при принятии этого решения, или у вас была конечная цель, в которой вы не сомневались, и вот вы шли к ней?
Нет, какие-то... Я пришел сюда, и когда мы говорим уже Политбюро, на секретаря ЦК, и меня очень приняли своеобразно. Я первым секретарем 10 лет проработал. А первый секретарь и большой край – это та вся политика, которую проводит Политбюро. Ну, кроме внешней политики. И когда я пришел сюда, при обсуждении вопросов, я вдруг сходу стал включаться, и все на меня глаза, значит, что-то появилось. Ну, я не знаю, что это было. Или уличили меня в нескромности и так далее. Я вначале подумал, я что, менять себя буду? Я же вижу иногда, что то, что я хочу сказать, и важно, а самое главное, часто уже в другом направлении, каком нужно бы. Я по жизни знаю это. И я не стал, а без оглядки. Действовал, если я убежден, высказывал это. Вхождение в этот механизм секретариата, политбюро, пленума, генеральный секретарь, председатель правительства, это все точки принятия решений больших. Но вот стоим мы на встрече, и в этой книжке я писал, на встрече встречать наших космонавтов. Долго они летали, должны приехать. Все, политбюро собралось, правительство. Стоим, будем сейчас идти на встречу с ним. И вдруг Алексей Николаевич, с которым я питал и питаю очень хороший...
Косыгин имеется в виду, да?
Косыгин, да. Говорит, что в бумаге пишете? Что вы все просите? Что вот у вас там есть все, вы давайте руководите сельским хозяйством. Да. Я тут же уже ощетинился тоже. Как это? Я всегда вел себя ответственно. Вот у меня это заложено в натуре. Я не могу просто какие-то... Но тут я взорвался. Говорю, Алексей Николаевич, о чем? А вот вы написали записку, в Казахстан нужно машин много, ну там, я говорю, пора наступил убирать хлеб. А с хлебом плохо у нас. Так надо взять его, то, что есть. Убирайте. Вы для этого и есть там. И, я думаю, и правительство должно заниматься хлебом. И вот уже пошло у нас. А тут стоит Леонид Ильич, он говорит, слушай, Алексей, ну ты же не разбираешься в сельском хозяйстве. Он задел его. И пошло вот так. Я говорю, Алексей Николаевич, вообще я работаю первый год. Я, наверное, не все знаю и не могу представить себе, что я вот правильно все действую. Но, может быть, ведь это дело правительства, может, я вашу работу делаю? В самом деле, заготовки хлеба. Нет, заготовки – это великая политика. Политика номер один. Никто не может хлеб взять без политбюро. Никто. У политбюро проект решения появляется от кого? От сельхозотдела и секретаря аграрного, ведающего вот этими делами. Так, кем был я? Значит, вносится предложение, рассылается по политбюро. И вот начинает его. Так что сам ты можешь сколько угодно заниматься и привлекать. И я привлекал очень много. Я специалистами, с учеными был в ладу и... Мне самого тянуло к этой сфере науки. Я трижды хотел уйти из партийной работы.
И почему не уходили?
А?
Почему не уходили?
Надо было уходить. Вот надо было уйти тогда, когда... Но это уже спустя позже. Когда меня вдруг довели до такого состояния, что я на политбюро, на плену ЦК вышел и сказал, все. Я выслушивать ваши глупости, я с ними не согласен, не буду. Я вижу, вы тут договорились все и хотите вот смести. Я ухожу, я подаю отставку и ушел с пленного. Они были герои до тех пор, пока я не сказал, что я подаю отставку. И ушел. Ушел в свой кабинет и там начал с помощниками. 3 часа они советовались. И все, не все там было, там очень людей зрелых, много. Слушай, я был же самый молодой среди секретарей членов политбюро. А тут все члены ЦК. ЦК уже почти раскололся. Ну, короче говоря, рождались решения. Я сам принимал и потом их навязывал. Нет, такого не было. Конечно, скажу, выражаясь, так сказать, примитивным словом, верховодил генсек. Но это не только я это положил основу, это делали всегда. Не дает?
Нет, я просто, на самом деле, вы просто начали говорить про генсека, Я хотела спросить как раз про то, когда вы стали генсеком. Какое первое и самое тяжелое решение вы принимали на эту должность? Потому что тяжелых решений,
наверное, очень много.
Но их было много, но первое самое тяжелое первое решение.
Как-то это связано с увольнениями людей?
Да.
Расскажите.
Да. Был момент, когда я должен пройти работу, и попросил, и обратился сам. Никогда не делал, так сказать, сумасбродно это. Все без учета, без того, чтобы нечеловечно как-то смять, раздавить человека. Нет. Никогда. 129 человек должны были идти из ЦК, чтобы открыть дорогу для нового поколения.
Ого, где? Сколько у вас крестников?
129 это да. Серьезно. И вы для вас это было решение убрать конкретных людей или это решение дать дорогу новым людям?
Нет, дать дорогу новым людям. А здесь уже были люди, которые и по возрасту могли и на пенсию уже уйти, или в другую работу, Никого не оставили без внимания. Кто был из периферии, но член ЦК и так далее, им дали возможность, если есть желание, переехать в Москву с обеспечением квартиры, медицинского лечения и так далее. То есть абсолютно... Ну, что значит абсолютно, когда человека отрывает от работы, который 15-20 лет отдавал и все?
129 врагов. Так,
это, а?
129 врагов.
Ну, конечно.
И остальные, кто остался на своих местах потенциально.
Потому что и после я с ними продолжал сотрудничать.
Ну, Михаил Сергеевич, вы когда такое решение принимали, вы ведь наверняка думали о том, как отреагируют оставшиеся.
Я вносил такое решение. А ну, принимал решение.
Вы сказали, что генсек в любом случае
верховодил.
Верховодил генсек.
Вы больше меня от авторитаризма заражены. Просто аж светится глава за вас, когда вы раз и проглотили кого-то. Нет, такого не было. И сейчас нет. Чтобы я...
Михаил Сергеевич, а вот было с вами сделано, безусловно, несколько... таких символических поступков, которые приближали целое поколение людей к свободе. Я знаю, я сегодня читал вопросы, которые задают на «Эхе Москвы», там 50% людей страшно жалеют и требуют вернуть им Советский Союз, а 50% людей говорят, что им подарили свободу, возможность развиваться, образовываться и открыть мир. Я помню вашу формулу, что Россию надо вернуть миру, а мир надо вернуть России. Вот таких поступков символических на пути к этой свободе было несколько. Один из них такой беспрецедентный. Вдруг академику, диссиденту, опальному человеку, врагу приносит телефон, и ему звонит генеральный секретарь ЦК. Скажите, что предшествовало этому решению? Кто придумал историю с телефоном? И что вы сказали Сахарову?
Ну, это уже работала перестройка. На политбюро, кроме повестки дня, до повестки дня, после повестки дня или во время повестки дня переходили часто на другие вопросы, которые возникали. И их была тьма.
То есть персоналка?
А?
Персональные дела?
Да не только персональные. Я говорю вот таких. А в данном случае это, конечно, важнейший вопрос. Академик. Трижды награжден, получил звание героя туда. И находится в ссылке. Автор ядерной бомбы. Человек, который это сделал, он потом сам всю жизнь не находил себе покоя. Но он сразу преодолел отставание, которое могло быть между в гонке в этой, сумасшедшей гонке, страшной гонке. Когда могло сорваться без всякого политического решения и возникнуть такой конфликт, которого у нас бы не было. И все бы было ясно, понимаете? Никому не надо было выяснять. Как вы хотите сейчас. Меня что? Я рассказываю так, как есть. Вот тогда начали возникать и вот такие вопросы. Мы же ведь уже Хрущев начал возвращать людей
из лагерей.
Из лагерей, которые были посужены, посидели там, все, и дети, и женщины, все. а потом прекратили. Леонид Ильич, у меня о каждом из них есть своя точка зрения, своя оценка. Леонид Ильич человек серьезный. И вначале много полезного дела, чтобы как-то, когда вся страна растрепана была, я думаю, необдуманными действиями Никиты Сергеевича Хрущева. Приход такого человека, как Леонид Ильич, как-то ее успокоил. И она уже его внутренне приняла и сделала героем. Но проходит время, и Леонид Ильич становится и нездоровым, и много-много чего другого, но особенно это. Когда я пришел сюда уже секретарем ЦК, он же и приглашал меня. Я увидел, что он уже почти недееспособен. Вот другой человек уже. Ну, а чтобы не уйти от темы.
Да, если вернуться к решению...
От звонка в Горький, да.
Нет, по академику Сахарову.
Поэтому вот обсуждали все эти вопросы, возникали то один, то другой, то третий. Возвращаясь, то вот стал вопрос о политических заключенных.
Ой, актуальный вопрос. Когда он стал? Тогда встал или сейчас? Он и сейчас стоит.
Да.
Но сейчас вопрос только что в нашей власти.
Сейчас вы отвечаете. Я же сейчас ни за что не отвечаю.
Михаил Сергеевич, давайте вернемся к тому разговору.
Короче говоря, было интересно. Я, по-моему, это описал в книжке. Вдруг я говорю, слушайте, ну вот мы говорим один раз, второй раз. Я пытаюсь, говорю, чтобы товарищи, которые занимались вот делом Сахарова, ну, в конце концов, дали мне досье Сахарова. На самом ничего, взяли человека, выдернули из жизни и академика, и в Горький заперли. Оказывается, досье мне не дали. Записку кто-то написал, и по записке. Это, конечно, записка была крепкая.
И вы после этого решили, что...
Нет, я говорю, нет, я говорю, давайте решать. Какой вариант? Мы можем послать для переговоров президента Академии наук, но он будет иметь нашу точку зрения. Все ходило, вот этот разговор, так сказать, кругами. И вышли на круг, по-моему, самый правильный, Горбачеву позвонить, поставить телефон и Горбачеву. Так что трудно.
Подождите, я на самом деле, я очень хочу еще все-таки услышать вот то, что Дмитрий спросил, что вы сказали Сахару. Но у нас сейчас будет перерыв, буквально
я
на пару минут.
Да.
Давайте мы оставим ответ на этот вопрос. Сейчас мы прервемся на пару минут на новости, потом вернемся в эту студию, и мы услышим.
Нет, еще не кончится. Еще программа «Разбор полетов», в которой сегодня главным героем является Михаил Горбачев, продолжится буквально через 3 минуты. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета». Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полетов», в которой Михаил Горбачев сегодня выступает. Я очень надеюсь, что зрители сетевизора получили удовольствие от наших разговоров в перерыве. Так все-таки про академика Сахарова давайте договорим. Вот было принято решение. Как это выглядело? Вы вот с телефонной трубкой.
Да. О чем вы думали? Меня соединили. Появился у человека телефон. Соединили меня. Не было телефона. Появился. Мы соединили меня. Я сказала, поздоровались, представляешь, что я Горбачев. Да, он сразу, Михаил Сергеевич, политзаключенным, свободу узникам. Я слушаю, я говорю, ну, давайте так, я вам позвонил. Я начну разговор, а вы потом, может быть, добавите. Ну, вот, нет. Но он боялся, что вообще опять какой-то разговор будет. Но он мог испортить, вообще говоря.
Был шанс, да?
Да. Короче говоря...
Могли передумать.
Начал говорить,
короче говоря,
сразу.
Я ему сказал, возвращайтесь в Москву, квартира ваша свободна, место должности у вас есть в Академии наук, и приступайте к работе.
Что он ответил?
иначе пошел разговор.
Лозунги сразу.
Или мы с вами еще встретимся. Мы с вами еще встретимся. Потом мы встретились с ним. Он закончил тем же, что и начал. Людей, люди сидят ни за что, выпустить их и так далее. То есть политически заключенные. Я все это политбюро передал. Я говорю, послушайте, ну какие тут уже, какая политика у нас? Вот такая, как в 30-е годы там вот загоняли людей и так далее. Неужели мы... Немедленно надо освободить наши тюрьмы и все от политических заключенных. Все члены политбюро за. Но есть вопросы у госбезопасности. Потому что политические заключенные, это, как правило, ее дела.
Михаил Сергеевич.
И они хотели бы, вот одну мысль очень важна, они хотели бы, чтобы заключенные по политическим, так сказать, мотивам просили о помиловании.
Ничего не изменилось.
Вообще, да.
Удивительно.
Нет, генеральный секретарь...
Они очень понимали больше, чем мы с тобой сейчас даже. Они знали, что вот выйдут эти люди, их освободили, признают. Значит, а почему освободили? Потому что не за что было их и сажать туда. И они начнут разбираться, кто их загнал туда. Поэтому милости попросить, помиловать. А вот когда никто не стал писать, никто не пишет помилу. Короче говоря, все-таки так или иначе, но этот процесс пошел. Вот после этого разговора.
Процесс пошел, это хорошо.
Идет, главное.
Идет, продолжает. Немножко замедлился, согласитесь.
Да, немножко в обратную
сторону пошел. Процесс немного замедлился, и, может быть,
но я за это не отвечаю.
Это правда.
Про те решения, которые вы принимали, давайте про середину 80-х, там было много важных решений, и давайте, наверное, про Афганистан, если мы не поговорим, нам просто не простят.
Это вообще интересная история.
Я вот читал в протоколах заседания Политбюро, которые фондом были вашим подготовлены, просто абсолютно конфликтный эпизод на этом заседании Политбюро, когда одного из очень видных людей вы одернули, сказав, чтобы он прекратил воинственный клёкот. То есть
истребиный клёк.
Да, может быть, истребиный, да. Но во всяком случае, не
я
было
помню,
там.
Что я говорил.
Не было там.
Я
таких...
знаю, о ком ты говоришь. Может, я скажу?
Не было там такого единства, когда все голосовали единогласно. Там была очень серьезная разборка. Вот про это.
Вообще заседания Политбюро с перестроечными временами проходили не так, пришли, поговорили и разошлись. И сказали, давайте вот так. Нет. Заседания шли с утра до ночи, а иногда по 2-3 дня. Решения некоторые, по которым не было согласия общего, а решения считались принятыми, если единогласно у Политбюро, все члены Политбюро.
Сколько по времени по Афганистану шло обсуждение вопроса? По Афганистану сколько по времени шло обсуждение вопроса? Тоже 2-3 дня?
А что по Афганистану?
Вывод войск.
Что по Афганистану?
Чтобы кто-то прекратил ястребиный клёкот.
Нет, да-да-да. Это уже на стадии вывода были сказаны слова Эдуарда Мросевича, начал мой друг.
Но вам пришлось отстаивать свое решение о том, что из Афганистана нужно вывозить.
Нет, я вам расскажу, что как раз мы оказались в такой ситуации с Шеварднадзе. Я приехал в Грузию, встретился с ним, вечерили, а потом пошли ходить в море. Подшумнич, трудно записать их кому-то.
Но это до вашего избрания генеральным секретарем, я правильно понимаю?
Да. Да. Но секретарем ЦК был. Мы с ним ходим, разговариваем. Это тогда сказал знаменитые слова Шеварднадзе. Михаил Сергеевич, ну прогнило все. Я говорю, я с тобой согласен. Вот так сходились люди в самом Политбюро. Ведь если бы не сходилось, не продвигалось, не продвигались точки зрения, подходы к какому-то объединению взглядов на это, ничего бы не получалось. Новая политика бы, она не из пустого, она вот так вот. И, кстати, это происходило, я был секретарем крайкома, но и у нас возникали вопросы вот такого, что система что-то захлебывается. Так вот, Это очень трудный процесс, когда говорят, когда приняла решение, когда пришло в голову делать. Угу. Ну вот, давай журналисту и все. Ему завтра статью надо сдать.
Ну, слушатели тоже это.
Да. А не бывает почти ни у кого это. Бывает по каким-то удивительным отдельным делам. А в принципе, все рождается очень с большим трудом. Надо много щей перехлебать и шишек получить, прежде чем ты к чему-то пришел. А потом ты же начинаешь, а как, ну хорошо, я пришел к этому, а как другие? Так что этот процесс, он вот так вот шел. Пока мы дошли до того, что надо менять систему, это оказалось возможным только при смене руководства на самом верху власти. А до этого были сговоры, недовольны были, и все было. Вот я сейчас могу начать рассказывать, Дима знает. Возвращаюсь все-таки, чтобы запутать вас. Вы хотите меня запутать?
Это взаимный процесс.
Да. Я могу сказать, что правдимо, что вот эти конфликтные ситуации, споры, они были. Но в конце концов с трудом выбирались и сохраняли это единство. Оно своеобразное единство, но мы говорили о нем. Это очень важно. Это очень важно сохранять. Потом мы все-таки люди, которые начинали вот перестройку на путях движения к другим реальностям, другим решениям, другим взглядам, другим подходам, разошлись мы. Сейчас Егор Кузьмич, с которым у меня была очень большая дружба еще, когда мы были секретарями, и он очень принципиальный человек. Я ее уважал за то, что это важно сказать мне, что когда в 30-е годы, помните дело Комкорова, у вас это отложилось, как у журналистов, дело Комкоров, 30-е годы. 40 Комкоров были арестованы, и большая часть их даже расстреляна. И отец его девушки, которая стала его женой, Нина Ивановна, вот, тоже жертвой стал. Он не отказался от нее, несмотря на то, что он остался с ней. Вот для меня это была высшая оценка. Если человек способен это делать, значит, с этим человеком можно вести любые дела. Они дружили с Раисой. Нина. Ты что?
Я хочу...
Ты что?
Времени у нас не очень много. Ну, так решений очень много осталось, которые мы не успели обсудить. Я хочу поговорить об обстоятельствах, которые влияют...
А вы знаете,
поговорим
как?
Как?
Когда книга будет, и вы почитаете книгу.
И это само собой. Когда все
и когда почитают
книгу, мы еще
и у книги возникнет много у вас.
Но тем не менее...
Там если... настоящие полеты пойдут.
Да уж. Михаил Сергеевич, если говорить о том, как обстоятельства влияют на принятие решений, обстоятельства, в которых вы оказались в Форосе, насколько они...
Подождите, я закончу, не менее важно, Афганистан вы знали.
Так, давайте, хорошо, закончите
вот
про Афганистан.
Вот мы вечером, ночью говорили с Шеварнадзе, вот... Затрагали все, потому что он был очень человек такой эмоциональный, очень моральный, морально такой заведенный, и я такого же был. Поэтому мы и с ним еще знали, когда мы в Комсомоле работали. Он по одну сторону Кавказских гор, я по другую сторону. Ну вот, а утром мы проснулись и узнали из прессы, из радио и телевидения, что введены войска в Афганистан. Он... Кандидат в члены Политбюро, я секретарь ЦК. Ни он, ни я, ничего, никто с нами не разговаривал даже. Вот принятие решений.
Неожиданно.
Ну, так можно было бы и не разговаривать при выводе войск из Афганистана. А? Тогда можно было бы и не разговаривать при выводе войск из Афганистана. Просто сделать это и все, принять единоличное решение.
Ну и что?
Вы же сделали по-другому.
Нет. Все нормально сделано. И даже при этом продолжает до сих пор обвинять Горбачева. Значит, уже забыли, что кто их ввел, почему ввели, что это грубейшая ошибка, что нельзя повторять, что нельзя заводиться, когда речь идет о больших государственных делах. А надо адекватным быть той миссии, на которой, в рамках которой ты оказался. Нет. Так вот, мы были поражены с Шеварнадзе, что мы, кажется, пешки. Да, было в большом политбюро, было малое политбюро, но я сам его называю, а это вот старшие товарищи. Они встретились, посоветовались, решили, и потом, особенно по военным, это вот делам закрыто.
А вы говорите,
а что... еще был. А еще были вопросы, которые я принимал, рассматривал и решал генсек. Так что голову сломать может каждый там.
Михаил Сергеевич, вот вы сказали, что нельзя горячиться в таких делах, и нужно действовать в соответствии с миссией.
Вот примерно, как мы
миссией.
Беседу сегодня ведем.
Да, вот примерно.
Не горячиться.
Да, да, не горячиться. А когда вы из газет узнали о том, что введены войска, ну, вы ведь, наверное, разозлились? Вы разозлились, когда прочитали это вместе с Шеварнадзе и узнали из СМИ об этом?
Да.
Вот как тут не горячиться? Как здесь разделить эмоции и свою миссию?
А не надо делить, да. Все правильно идет.
То есть нужно просто разозлиться и работать дальше.
У меня, естественно, возникает вопрос. И там ведь стоят 5 подписей под решением о вводе. Все остальное это потом.
А было ли решение, в государственное решение, которое вы принимали вот на эмоциях, когда вы злились?
Чего?
Когда вы злились, вы принимали какое-то решение именно вот на эмоции? Вы там вот...
Эмоции всегда присутствовали. Если нет эмоций, это убитый человек. И совесть его поражена. Он уже не нужен, вообще говоря. И для жизни, и для политики тоже. Если жизнь – это политика, если это то, что должно идти навстречу людям, и что-то, так сказать, давать им и кислород, и дороги новые, и пути.
А, мне кажется, может быть, тогда вот то, о чем начала Татьяна спрашивать, про события в Форосе. Может быть, там действительно было очень много эмоций. Вот когда все это происходило, где проходила грань между вашими какими-то личными решениями и решениями государственными? Вот как все это было?
Если... Я лист ложил и чертил. Это сказать Ире Воробьевой. А это ни при каких случаях ничего им не говорить. Да нет, это не так искусственно это выглядит, Ира.
Ну расскажите, мы же не знаем.
Куда же
рассказывать? Мы же здесь сидим, мы же не
вышли. Значит, вы неправильно ведете. Забрали время, съели, а теперь хотите меня сделать ответственным за провал беседы.
Никакого провала беседы,
во-первых, нет. А вот так вот, припишут вам провал, все.
Мы привыкли, Михаил Сергеевич, что нам все припишут.
Переживем, да?
Если нас уволят после этой программы, мы пойдем ваши книжки продавать.
Подниметесь.
Да, это точно.
Все-таки обстоятельства совершенно...
Я вас знаю и люблю очень. Вы.
То есть, если что, у нас...
И, по-моему, дело не во мне, а в том, что вы признанные люди.
Это нам говорит Михаил Сергеевич Горбачев.
Вот хорошо, что я сижу.
Зарплату вам не прибавили.
Хорошо, что...
Нет, это точно.
Но удержать от того, чтобы расправляться, даже он посчитается, что Горбачев говорил.
Михаил Сергеевич, у нас осталось с вами 9 минут, вопросов еще такая масса. Расскажите про Форос. Расскажите, что было самым тяжелым тогда, какое самое тяжелое решение было именно вот в этот момент. Это же было очень тяжело и для вас, и для вашей семьи.
Предательство. Предательство. Это удар в сердце просто. Но здесь у меня была злость таких масштабов, что она перевесила все и... Главное решение было, нет, я вам на колени вы меня не поставите. Ведь они приехали, чтобы я подписал. Передать полномочия. Вы почти, вы устали, столько сделано. Бакланов говорит, другие, столько. Вы отдохнете, вы вернетесь, вроде на готово. Я мы там, кого нужно, отсечем, кого нужно, отсечем и так далее. Нет. Ничего я вам не подпишу.
Вы...
Это компетенция съезда и Верховного Совета. Езжайте, возвращайтесь. Я вижу, что они сами боролись. Потому что оказалось, что они все согласны были туда. Одних загнали просто туда. И первое поражение они потерпели 18-го.
Поражение, от которого они уже не оправились.
Да. Как они хотят сейчас выдать. Да, Горбачев уехал. Он так сказал, ну, делайте вроде то, что хотите. Вот мы и делали. Это все по его указанию. Сволочи, предатели. Лукьянов, какой умный парень. Учились же мы с ним на юрфаке вместе. Но какой умный, трусливый и все, что хотите.
Михаил Сергеевич, а есть ли решения вашей жизни, о которых вы жалеете? Потому что в начале передачи вы как-то обмолвились, что вот надо было уходить и уходить.
Да это вопрос такой задают, и я уже не раз говорил об этом, я повторюсь, я ничего нового не придумал. Потому что тут я анализирую, вы представляете, сколько я перемолол всего и вся для того, чтобы на каких-то позициях я вот... оценил бы сам себя и нашу общую работу. Я говорил, а вот если... Вопрос был такой, а вот если бы вы снова начинали, что бы вы изменили? Это тот же ваш вопрос?
Другой интерпретация.
Да. Знаете, я бы выбор... Мой выбор был бы тот. Перестройка, демократия, свобода. Вот это... открытые двери и окна, и все к миру, сотрудничество, потому что это невозможно. Просто страна образованная, огромная, и она задыхается в несвободе в этой.
То есть вы бы ничего не меняли, правда?
И я сказал, что это выбор мой бы я не менял. А вот как делать, очень многое надо, ошибок понаделано.
Михаил Сергеевич, вот мы сейчас смотрим на то, как происходит жизнь в России сейчас, и некоторые вещи всегда нас отсылают к вашим решениям. Ну, например, если мы говорим о гласности, да, об отмене политической цензуры, не страшно давать возможность людям писать о политике в открытую? Я понимаю, это гласность, я понимаю, это свобода, но они же будут писать про вас.
Я бы не сказал, что это страшно, но очень ответственно. А ответственность – это больше, чем страшно.
Это
очень ответственно. Даже первый разговор наш с Громыко Андреем Андреевичем, я за 30 минут его в день смерти Константина Устиновича до заседания Политбюро я на ночь на 11 часов назначил. Я говорю, давайте встретимся. Я говорю, Андрей Андреевич, у меня мнение такое, посмотрите, что делать. Молодежь уже давай требуем перемен, он Цой нам, да, все требуем перемен. А мы не идем на эти перемены. Ну, почему? Я говорю, я думаю, что мы, конечно, опасность у нас абсолютно реальная. Рискованно начинать в нашей стране перемены. За день такие массивы, такие, что удержим ли мы. Но я, говорю, пришел для себя лично, что перемены начинать надо. Я, говорит, точно так же оцениваю, как и вы, ситуацию нашу, и перемены надо начинать. В этом смысле Андрей Андреевич очень сделал важную работу. Он же потом на основе этого разговора, который длился 5 минут, вот когда чепухой мы занимаемся, это уходит 5 суток, 5 дней, 5 месяцев, а вот такие вещи за 5 минут были. Он выступил на Политбюро на следующий день, сказал, вот когда был вопрос поставлен, начал бюро провести, решить, я говорю, генеральному секретарю и вынести на вечер на пленум. Все. все не требовало, все требовало быстрых решений, чтобы нигде не завелось, завелся какой-нибудь механизм, который мы потом и поправим. Да. И что, уже конец?
Нет, у меня еще вопрос. Есть. Простите, можно я вас перебью?
Я не прощаю, но дают его. Да.
Опять же, возвращаясь к тому, что сейчас происходит, при вас начались свободные выборы. При ком они закончились?
Ну, они уже закончились.
Многие говорят, что да.
Они уже закончились.
Вы не считаете, что они закончились? Сейчас в стране свободные выборы.
Закончились. После свободных выборов 89-го года и после свободных выборов 90-го года в республиках свободных выборов не было. В 96-м году, когда я пошел участвовать в предвыборной кампании президента, доложили Ельцину, Горбачев, заявил. Собрал он своих приближенных и дал указание мочить Горбачева. Вот пошла свобода. Вот такая. И она, что они делают с выборами, и делали. Это просто издевательство. У нас впервые были выборы. Посмотрите, люди что делают. Людям не верим, а они проголосовали. Во-первых, все шли на выборы. Такой явки никогда не было. Ну, кроме советской власти, там просто загоняли. Они пришли, проголосовали и были потрясены. На утро собрались в политбюро в оцепенении. В каком? 84% избранных депутатами
да.
съезда были коммунисты. Такого никогда не было. Вот что, и вот народ ответил, как он относится к коммунистам. Но это другие люди были. Это другие люди.
Единственное, о чем жалею я в данном случае, в том, что у нас заканчивается время.
Да, и главное, не знаю, успеем ли мы.
Но это не символическая же фраза, да?
Да, конечно. Буквально на 10 секунд, может быть, сможете быстро сказать, над каким решением вы вот сейчас сомневаетесь? Над каким решением сейчас раздумываете?
Я вам не скажу.
Нет. Хорошо, что не ответили нет, заготовленной фразой «читайте в книге».
Подожди, перебивальщик главный. Нет, но я работаю над тем, чтобы сказать это.
Значит, мы в следующий раз встретимся, вы нам расскажете.
Давайте.
Договорились.
На эту тему.
Спасибо большое. Михаил Горбачев сегодня был героем программы «Разбор полета». Большое спасибо Дмитрию Муратову, который с нами эту программу... Да, я перебивала, а ты поддакивал.
А я поддакивал.
А Ирина Воробьева просто вела программу. Спасибо большое. Всем счастливо.
«Разбор полета».